Глава 15. Смотр и тренировка начальной сотни. Путята укатил в Великий Новгород по своим серьезным купеческим делам. Было у него и задание от сотника. Весенними караванами, по возможности, нужно было доставить в усадьбу в катках с большим земляным комом саженцы яблонь, вишни и любых других садовых культур, какие только были в центральных и даже южных княжествах Руси. Понятно, что далеко не все они смогут потом прижиться, но ведь какие-то из них все же удастся вырастить, если очень и очень сильно постараться. А уж с них дальше, черешками и даже семенами, в планах было постепенно сделать и свой личный плодовый сортовой сад. Вот смогла же во многих северных монастырях трудолюбивая и вдумчивая монашеская братья разбить прекрасные сады. Правда, случилось это уже в гораздо поздние времена, но главное – можно. Значит, этот процесс нужно тут подтолкнуть. Опять же, животноводство. Что за коровы-то тут такие мелкие, а свиньи так и вообще как собаки средних пород. Вот отсюда и выход молока такой мизерный, и мяса для прокорма населения тоже мало. Куры вон еле несутся, и все мелкими яйцами. Лошадки все тоже в основном невысоких пород. Где те ломовые тяжеловозы, на которых смело можно большие грузы таскать? В общем, работы здесь было просто непочатый край, и за все это нужно было браться. Так что с весной работы на усадьбе будет достаточно. С теплом прибудут уже детишки в школу, да взрослые для ремесла и развития сельского хозяйства подойдут. Приплывут водным путем артели строителей да плотников, и дел здесь действительно будет множество. Для зачистки же близлежащей территории от разбойников оставалось всего-то от силы пара месяцев с маленьким таким хвостиком. Благо хоть, что сила в обережной сотне пребывала, и скоро уже, после ликвидации ближайших баз, можно будет ей выходить на серьезный оперативный простор. А пока есть несколько дней для того, чтобы сбить команду и потренироваться в ее слаживании. «Сотня! Через 3 минуты со своим штатным оружием! Построение перед крыльцом усадьбы! Все, время пошло!» Затопали сапоги дружинников, завизжала детвора, приняв всю эту суету за какую-то увлекательную игру взрослых, да заохали, причитая девки и бабы. И ровно через 3 минуты раздалась новая команда. «Сотня, становись по командам!» «Равняйсь! Отставить!» «Сотня, равняйсь! Отставить!» «Вторак, по команде равняйсь, твоя голова поворачивается в сторону правофлангового, то бишь того, кто крайним стоит по твою правую руку. Климент, то есть!» «Сам же ты стоишь на месте ровно и вытянувшись по струнке. Грудь выпуклая, широкая, живот вобран. Седалище сжато в кулак. Выражение личины отважное и задорное. Не дурковатое, вторак, не дурковатое, а задорное, я сказал. То есть задора оно полно и воинственности. Вот какое лицо должно быть у тебя. Вот так. Теперь нормально. Равняясь, смирно, вольно, сотня». «Осип, вольно это не значит походить и тем более присесть. А можно по этой команде просто расслабиться и чуть-чуть согнуть ногу в коленях. Чуть-чуть, повторяю. Вторак, тебе тоже можно расслабиться. Разожми все то, что ты только недавно там у себя в кулак сжал». Так, сочетая командную строгость и мужские немудреные шутки, и пошли в воинском учении дальше. На правом фланге стояла главная ударная сила зарождавшейся сотни. Ее ветераны – Климент, Филат, Варун, Никодим, Севастьян и Азат. Каждый из них успел накинуть броню и был в шеломе. За плечами у них мощные композитные сложносоставные луки и саадак с 2 колчанами полных стрел. А это по 30 штук в каждом. На бедре и ножнах видны длинные кавалерийские мечи и сабли. На локтевом изгибе совершенно естественно смотрелись круглые щиты конницы, а в руке длинное копье и по паре метательных сулиц. Ко всему этому в экипировку каждого входило по кинжалу и шварковому ножу на широком кожаном ремне, а ниже голени виднелись ножи за сапожники. И самое главное – это их глаза на суровых лицах. Об взгляд каждого обрезаться или обжечься можно. С такими-то в бой можно хоть на сотню разбойников идти. Смело. Так, следующий в шеренге стоял воспитанник сотни Митяй. Был он в кольчуге поверх теплого армячка. На бедре у парня закреплен короткий меч, за спиной виднеется мощный реечник-арбалет и охотничий лук с колчаном стрел, а в руке копье и небольшой щит. На ремне же в чехлах кинжал со шварковым ножом, и лицо у него серьезное, глаза уверенные да смышленые, как-никак воин уже, хоть и молод пока. Прикомандированные. Вторак плотник, могуч, за широкими плечами со спины выглядывает здоровенная секира. В одной руке мощное копье, в другой длинный каплевидный щит пешца-дружинника, а на поясе еще меч с топориком. Лицо же у парня широкое и доброе, все в конопушках. Но помнил сотник, как изменилось оно во время боя стенкой у входа в жилище ежелбитских разбойников, и как рычал он, оскалившись, да отбивал удары и наносил свои со всей яростью в ответ. Простой человек и надежный он. Такой друга в бою никогда не бросит. Родька, охотник-промысловик. За спиной у Родиона закреплен личный охотничий лук, потому что сложносоставной он брать наотрез отказался, объясняя, что непривычен он к нему. На боку у лесовика висели трофейные средней длины меч, а на ремне свой охотничий в берестяной ручке нож и, опять же, длинный трофейный в виде клыка кинжал. В руке он держит копье и пару сулиц. Лицо у Родьки уверенное и честное, глаза серьезные. Он абсолютно надежен, такой тоже умрет, но своего друга в беде не бросит. Ивар — ладейный старшина. Мужик пока чуть прихрамывает, но уже к бою годен и сам, что характерно, в него рвется. В руке у мастера большой щит пешца, а в другой — здоровое копье. За спиной у него виднеется такая же огромная секира, как у второка, а на его ремне — широкий короткий меч и топорик. Сам он высокий, широкоплечий и костистый, в самой силе мужик. Лицо у Ивара, как у настоящего скандинава, скуластое и острое, а глаза колючие. Надежный муж. Вот Иосип Гончар. В руках держит небольшое копье. На ремне виден топорик и нож. Личико у Осипа маленькое, а сам он смуглый и с горбатым носом. Чем-то всем этим мастеровой очень похож на грека. Может, и действительно есть в нем талика илинская в крови. Слаб мужичок телом и характером. Видно, что явно не боец. Но что человек хороший и правильный, это тоже видно сразу и идет ему только в плюс. А вот временно прикомандированные. Стоит в строю дед Кузьма и девки Лиска с Катькой. Понятно, что не бойцы они совсем, но дух поддержать и уверенность в себе опять же им нужно. Вот поэтому и стоят они здесь в общем ратном строю. У каждой девки в руках по простому самострелу и копьецу. Ну, прям Дианы-охотницы. А дед Кузьма боевой топорик в руках держит. И то ладно для него. Для сторожевой службы в усадьбе в отсутствии основной сотни нормальное воинство будет. Вот и дед Кузьма недавно в бою с волками крещение свое достойно прошел. А по девкам, конечно, пока чистый лист, ничего определенного по ним сказать нельзя, и пора было уже приступать к тренировкам. «Сотня, разойдись! Через 5 минут все стоят возле дальнего строящегося амбара. Время пошло. Никак на смотре, встаем возле меня полукругом. Давайте-ка вместе думать, как мы все с вами будем действовать в бою с большой ватагой, теперь уже в засадной избе под Ямным. Там ведь врага раза в 2 больше будет, чем под этими ежелбицами. Но с другой стороны и нас уже тоже прибыло. Так что, думаем, не стесняемся. Всем, кто в деле там будет, жарко придется». И пошло оживленное обсуждение плана. После общего обсуждения решили взять за основу расстановку в бою с ватагой плетки. Пока не пуганы еще разбойнички, это должно было работать. Нужно все сделать, чтобы максимально выбить их по одному, ну а потом уже проводить опять тот самый проверенный прием с дымовыми шашками. Их, кстати, побольше нужно будет наделать, накрутить с запасом. Все-таки там тоже строения будут, и они там значительно больше, чем у тех же самых ежелбиц. После дымов нужно будет снова перекрыть стенкой центральный вход, подпереть его щитами с копьями да с секирами и вновь бить выскакивающих дистанционно с луков до самострелов. Ну, в общем, все. Остальное будем уже позже на месте корректировать и дополнять. И пошли у ядра обережной сотни длинные и изнурительные тренировки. Все больше доставалось тем, кто стоял в стенке. Ладно, ветераны, тем-то все это было уже привычно. Они-то ведь 100 раз в детских, в дружинах, по зубам и морде краем щита получали. А вот вторак с Иваром уматывались сейчас до умопомрачения. Но, как сказал сотник, пот кровь бережет, и снова приходилось бойцам потеть в этой стенке. «Делай шаг, раз, делай полшага, 2, упор, копье вперед и 3. Полшага назад одной ногой, 1, полшага назад другой ногой, 2, упор, копье вперед и 3. Резко шаг вперед, все вместе. Вместе, я говорю. Вторак, что ты телишься-то? Твоего товарища убили уже из-за тебя. Вот в эту щель и прилетело с улицы от ватажных, а сейчас они и тебя кончат без бокового-то прикрытия. Что, больно, Ивар? Вон этому дубоватому дружку спасибо скажи, что под тебя щель поставил. Продолжили, не зеваем, и снова пошла тренировка. «Я бы лучше топором на стройке махал», — горестно вздыхая, проговорил вторак. «Там хоть не так выматываешься, и дело-то для меня там привычное. Знал я, что не просто труд ратный, но вот чтобы настолько... Видно, поздно мне ивор-дружинником становиться. Скорее бы уж весна, что ли. А там уж и артель моя сюда подгребет. Все, навоевался я», — все причитал плотник. «Ты, вторак, до весны доживи сначала. И другим дожить тоже дай, уволень бестолковый», — проворчал, почесывая бок, старшина ладейщиков. «В следующий раз, если еще меня подставишь под удар, то я тебя сам на свое копье насажу. Что уж ватажников-то напрягать. Да и тебе хорошо, чтобы не мучился». И усмехнулся другу, эдак свирепо улыбаясь. 27 января, после последней тренировки, всем было объявлено, что впереди еще день отдыха, а дальше уже пора двигать в поход. И вот вечером все сотенные собрались в большой юрте. Крайний раз перед сном все обсудить, посидеть вместе, выпить чаю, к которому уже так пристрастил здесь всех сотник, да и просто пообщаться по-доброму. Ведь уже завтра всем им в путь, а там уж как судьба, кому и как ляжет, а вернее, уж как он сам и его боевой товарищ в бою будущем себя покажут. «Еще раз повторяю, дядька Кузьма и вы, девочки, вам далеко из усадьбы не ногой. Всюду ходить только самострелами. Сами должны понимать, что у нас середина зимы уже миновала. Хищный да голодный зверь в лесу по глубокому снегу ведь не больно-то и прокормится, а у нас тут скотины полный двор, и еще детишки бегают. И снова я повторюсь в который раз, и повторяться о том не раз еще буду. В округе две большие банды разбойников бродят, и они пока что еще живые, так что всем нам нужно быть осторожными. Округу проверяем и контролируем лыжным ходом, каждый след увиденный примечаем. И вообще в патруль для осмотра территории с этого дня ходить только по двое будете. По одному, пока мы не вернемся, вообще даже выход забудьте. Строго-настрого запрещаю». И оглядел притихших Кузьму с девчонками. «Ну а для нас, ребята, все по плану. Языки, ранее нами захваченные, все давно, что требовалось, рассказали. В засаде под Ямным их будет порядка двух десятков. И мы их бьем первыми. Затем с обозом уходим на Ежелбицы, и числа эдак 5 февраля встречаем и выдвигающуюся смену в атаге Плетки. Я думаю, что это будет примерно в том месте, где они и сами брали купеческие караваны в оборот. Вот там мы их и самих встретим. В этих двух сшибках я больших трудностей пока что не вижу. Лишь бы каждый знал свое место и делал все то, чему он уже обучен. Если все пройдет удачно, то у нас будет несколько дней передышки. И вот затем уже будет самое сложное. А это добить всю ватагу Свири в самом его логове у Кривого мыса с южной стороны Ямного. А сложно это, потому что к тому времени он уже будет точно знать, что его ватагу добивают, и вот-вот уже его самого вскоре очередь придет. Да и под рукой у него к последнему штурму останется самое большое количество людей. Я полагаю, что где-то около 25-30 ватажников у атамана вполне даже набраться сможет. И подумайте еще каких – настороженных, обозленных и готовых к бою. Вот тут-то уж мы и поработаем. И прежде всего это наших ветеранов касаться будет. По времени я думаю, что это как раз на конец февраля или начало марта придется. Сил у нас сейчас немного, и я очень надеюсь, что может какой-нибудь обозец к нам отпутят и придет. А вы-то сами видите, что с ними всегда кто-то из наших старших товарищей прибывает. Вот к тому времени, глядишь, и еще наших ветеранов прибавится. Хотя не исключено, что, поняв, что все его отдельные засадные ватажки побиты, Свири Кривой надумает все здесь бросить, сжечь и в бега налегке податься. Но этот вариант я считаю пока самым маловероятным. Зимой, по морозу, да оставляя за собой такой шикарный след, должен же он понимать, что как бы он его ни прятал, а мы все равно его распутаем и догоним верхами. Так что нет, пожалуй, не побежит никуда Свиря. Скорее всего, он в осаду пока уйдет, а уж весной да в распутицу самую, вот тогда и попробует он ускользнуть. Ну или по открывшейся воде озера Ямного на лодках он может выскользнуть. Тем не менее, для подстраховки за седмицу до штурма логова направим мы дозор на место из наших искусных лесовиков. И Андрей посмотрел на уже сбитую тройку дозорных во главе с Варуном. «Пусть там все посмотрят и нам скажут, как лучше на месте там нужно будет действовать. Не забыли, кстати, еще раз проверить, как ваши белые балахоны на вас сидят. Время еще есть. Если что не так, выбивается из-под беленой холстины, то срочно к Агафье и все устранить. Не хватало нам еще раньше времени быть обнаруженными. И не забывайте, что за Лычкова орудует банда Чудина-Мечника. Он свою ватагу не распыляет, как Свиря, и все время держит ее в кулаке возле себя. Так что тут нужно будет нам еще подумать, как потом против него мы будем действовать. Но это все уже позже. А сейчас давайте посидим и просто поговорим, Может, кто-нибудь да что-нибудь интересного расскажет. Расслабьтесь пока, ребята, и отдыхайте. И пошли за душевные разговоры, когда каждый знал, что твоему ближнему скоро в опасную дорогу, и никто не знает наперед, когда они еще увидятся с ним, и доведется ли это вообще. Все ведь в этой жизни бывает. Митяй сидел рядом с Ладой, и ее руки просто лежали у него в руках. «Ты, Митя, там не геройствуй, смотри, и не лезь впереди батьки своего, как и сам Андрей Иванович говорит. Вон как ты из самострела реечного, что Кузьмич сладил, хорошо бить научился. Ну вот и незачем тебе с мечом на здоровых-то мужиков лезть», — твердила самым серьезным видом девочка. «Обещаешь?» Митяй улыбнулся и тихо проговорил. «Обещаю. Жди, главное». Лада опустила глаза и прошептала. «Я буду ждать, Мить».